На чем мы остановились, кто-то помнит?
Что она встретила толпу,
да, когда она шла.
Она уже сказала, все, уже. Она уже сказала, зовите меня
Мара. Мара, да, вот это.
Окей, хорошо. И дальше совершенно такая сложная, ну, такая прям потрясающая история на самом деле. Про родственные связи мы обсуждали, но ими, да, хорошо. Шмобоас. Вот Ама Рут Маавия Эль Науми, Элхана Садева Эл Катана Швелим. Да, говорит Рут Маавия, ну Маавия, в смысле Маавия, она принцесса, она все такое, все, что он говорит, говорит Рут Наоми, я пойду Элехна Саде, я пойду на поле, вы Элакет на Башвелим. Я буду делать лекет. Помни, мы обсуждали, что такое лекет? Что есть три мицвы. Что есть три вида, что бедным полагается три мицвы. Мы говорили?
Повторите,
бедным полагается на каждом поле три. Бедный имеет право прийти на поле и бесплатно взять три варианта. Первый вариант называется ПА, что каждое поле, которое есть, должны по периметру оставлять кусок необработанный. То есть они это засеивают, растят, ухаживают, но не собирают, что бедные могут прийти и просто собрать. Ну, как, вот, как обычный косец. Я не знаю, как это правильно. Потом есть шахиха, что если когда снопы уже сделали, когда убирают снопы, если сноп забыли, ну просто забыли на поле сноп, запрещено его брать, это для бедных. А есть лекет, вот то, что она говорит, я пойду ли лакет. Лекет это очень тяжело, это когда идут вот эти вот косцы, а за ними идут соберцы.
Кто тут собирает?
Да, первый, нет, жнут вот эти, вот это жнут.
Жнутцы эти складывают снопы.
В общем, да, мы сначала идут режут, потом идут собирают. И если те, кто собирают, забудут до двух колосков, один или два, то это имеет право взять бедный, бесплатно. Если три, четыре и так далее, уже он не имеет права, второй волной пройдут, соберут. Как вы представляете себе, вот в эту погоду, вот этот хамси, да вот сейчас вот в это время года происходит, ходить по полю, поле без мозгана.
Стерня.
Вот это слово вообще не
знаю. Ну это срезанное, это она же полится. Попробуйте ногами.
Вот пойти. Это вообще страшно, да? И ползать там по полю, рассчитывать количество колосков оставшихся. Считать. Только то, что. Ну, это очень тяжелая работа. Как вы понимаете, психически очень нормальный бедняк. Он, конечно, был всеми фибрами души за сноп, который ему уже собрали, сложили, только бери, уйди. Естественно, это не часто встречалось, и какие-то там не все счастливчики. Ну хотя бы прийти на ПИА, да, это уже, ну просто взял себе сколько надо. Ползать за этими вот этими людьми, которые, вы поняли, уже как называются, и считать колоски, было очень мало желающих. И Рут, она как бы изначально говорит, что я не хочу входить ни в какую конкуренцию. Я не знаю, как это у вас, в Иерусалиме этот урок очень легко давать. У меня в Иерусалиме, сейчас я даю урок по Рут, там прямо рядом с улицей Яфа. У меня там, где я преподаю колледж, он прямо рядом с улицей Яфа, центральной улице. И там эти бедные люди стоят, бедные, я знаю, какие они бедные. Там стоят эти люди, которые профессионально собирают цдаку. Да. Многие годы. Я уж не знаю, что они там за бедные, но понятно, что у них это их место рабочее, застолблено. Что представить, что придет какой-то бедный и скажет, мне нужны денежки, я тут постою. Ну, прям смешно представить.
Заклюет.
То есть, очевидно, что у него тут его рабочая территория. Ну, то есть, Рут даже не хочет входить ни в какие...
То есть это проблема собирать спя колоски. Это войти в конкуренцию.
Нет, то, что она хочет, не входить в конкуренцию.
Нет, то, что вот...
ПИА, конечно, ПИА там поделено просто. Каждое поле ПИА просто... Представляете, какой кайф? Вы подумайте. Вот, не дай бог никому, не дай бог никому. Но, скажем, бедный человек, да? Он не должен ни покупать поле, ни обрабатывать, ни сеять, ничего. Он просто в конце каждого года приходит. Ну, в конце, в смысле, сезона. Вот сейчас, в конце сезона. И прямо у него есть поле себе. Огород.
Прийти и собрать.
Которые кто-то ему вырастил.
Они же оставляют ПИА. Это же никогда еще поле не собрано.
Да,
это
только собрано. Но ПИА, она та же ПИА. И у них это было у этих бедных, это было годами. Все эти ПИА были поделены. Это моя ПИА, это твоя ПИА. А, да, это было понятно, что это нужно в какие-то конфликты, совершенно она не хотела. То есть она идет на самую тяжелую работу. Вопрос. Почему уже вариантов нет? Она идет на очень тяжелую работу. Например, какой, что бы Номи могла, например, ответить? Или что бы она могла сказать Номи? Она могла бы, по-моему, сказать Номи. Номи, у тебя тут куча богатых родственников. Нам нечего есть. Не хочешь ли ты обратиться к богатым родственникам, чтобы они выдали денежек?
конечно, не знаю.
Интересно, что ни Рут не предлагает такой вариант. Ни Номи не предлагает такой вариант. Для них совершенно, для Рут, естественно, что нужно что-то придумать. Номи воспринимает тоже как, ну, вот, единственный выход. Из них вообще не вариант попросить помощи.
Самолюбие.
А? Это даже не самолюбие. Вы знаете, у меня было...
В связи с тем, что вот они вот так вот ушли в свое время, оставили всех нищие. Может быть, Номи не может эти все позволить.
Смотрите, это на самом деле сложная, как сказать, сложная такая ситуация. В каком смысле? Есть такая книга, помните, мы как-то ее обсуждали, Рамхаля. В первой главе в Дерех Ашем Рамхаль пишет, что вот зачем Всевышний вообще сотворил мир, да? Что Всевышний сотворил мир, зачем? Вот вообще зачем физический мир? Душа сидит себе на том свете, прекрасно себя чувствует. Душе там кайф. Душа на том свете кайф. Мы все здесь говорим рай, Ганеден. Это то, где душа и была до рождения. Зачем Всевышний сделал вот этот физический мир, чтобы мы сюда спускались, чтобы у нас здесь все эти развлечения были, вот эти все попытки понять, как с детьми, как с собой, как с жизнью. Вот зачем Всевышний все сделал? И там Рамхаль говорит очень, очень прикольную вещь. Он говорит очень просто. Он говорит, ну все же понимают, вот он такую фразу говорит, но все же понимают, что нет ничего хуже лахма да бешута. Что нет ничего хуже хлеба стыда. Что Ганеден должен быть удовольствием. А если душа там что-то получает от Бога и чувствует, что это чистый подарок, что она ничем не отработала, ей же будет стыдно. Поэтому Всевышний сотворил этот мир, что человек сюда приходит, делает какие-то мицвот, которые, в принципе, для него же. А когда приходит туда, ему не стыдно. Все, что он там получает, сам заработал. То есть для него в те времена, а это мы говорим буквально про 14 век, не как здесь про 2,5, про 3,5 тысячи лет назад, про 3 тысячи лет назад, между 3,200. Для него было совершенно очевидно, что ни один человек по доброй воле не согласится съесть хлеб, за который не заплатил. Что для человека настолько противно, настолько неприятно, если он это не отработал, что это вообще не вариант.
Для души, не для человека.
Нет, для них тогда это было естественно. Мы живем в очень...
Смешно.
Время маленькое. Нет, ну, Александр, я помню, как-то я это в Рамхале преподавала в какой-то группе молодых девушек. Ну, как молодых? Ну, молодых относительно девушек. Я не знаю, их там было, там, мимуца, скажем, от 18-25, вот ну, такой возраст. И они все хором, а какая проблема? А очень хорошо. Замечательно, если удастся ничего не отрабатывать. Просто прекрасно. Нет, это должно, а по Рамхалю это должно быть естественное чувство человека. Что во времена Рамхаля он-то говорит как о чем-то, что любой человек понимает. У него такой текст, что там как будто, ну вот ты же понимаешь, что если тебе дадут выбор подарок или отработать, ты же, конечно, выберешь отработать. Вот там пример приводит, он, представляете себе, нищий, да? Он приходит, и ему хозяин говорит, на, ешь. И он сидит, и ему стыдно. Он говорит, а если бы он пришел, а хозяин ему говорит, вот, пожалуйста, подмети мне двор, а потом поешь. Даст тут же еду. Он будет сидеть как царь, он ест по справедливости, он достойный человек, он свое ест. Это ужасно неприятно. Почему? Что я? Что я больная? Что я дурная? Почему я не могу себе заработать? Ну, это Рамхаль это пишет, этот пример вот с нищим, он это пишет как о чем-то, что типа, ну же любому человеку понятно. Ну же любому человеку понятно. Так, если, то есть у него там Аллах такой, что если тебе здесь очевидно, что если тебе дадут выбор заработать и чувствовать себя нормальным, взрослым, достойным человеком, который за свои, ну, который сам себе заработал, делает то, что он считает правильным. Или подадут, он говорит, даже как вот тебе здесь же очевидно, что ты выберешь. Как же ты говоришь? Понятно, что душа там. А представьте себе, душа должна будет вечность мучиться с этим ощущением, что ей все подачка. Ради этого Всевышний сделал физический мир по Кабале. Чтобы, вы представляете, чтобы рай был целостным, то есть чтобы там не было чувства вот этого поганого, вот этого стыда. Теперь, то есть, обратите внимание, на самом деле этот вопрос не существует. Ни для Рут, ни для Номи. Для них обеих этого вопроса нет. Пойти и просить, или если есть какая-то возможность заработать, понятно, что эти работы. Ну, вообще без вариантов. Мне действительно кажется, что это, ну... Когда понимают, что... что сами не справляются, или будет значительно хуже, или будет неправильно, ну, нездорово. Человек должен быть, уметь спросить о помощи.
Если он чувствует, что нет, он идет за помощью. Да. Тогда это эффективно.
Да. Да. И тогда это теперь, когда человек, поэтому, причем интересно, что с точки зрения Аллахи предпочтительно, чтобы человеку дали не цдаку, а алва. Не, работа хорошо, но даже если вот он пришел, говорит, мне сейчас нужны деньги. Он говорит, у меня сейчас нет ни сил, ни времени, ни возможности, мне деньги нужны сейчас. Так в идеале надо ему предложить не подарок, а взаймы. Ты хочешь, и причем до такой степени, что Аллаха говорит, хочешь, скажи ему, что можешь возвращать, когда ему удобно. Хочешь, сам себе тихонько сделай условие, что вернет ты ему потом как-нибудь там. Делаешь, но чтобы человек чувствовал, и Сефер Хинух это объясняет, что человек, и это, на самом деле, то, что Сефер Хинух это пишет, это в этом идея всей современной, вот это вот то, что вы слышали, психология позитивит. Вот психология позитивная, люди думают очень неправильно. Я недавно убедилась, я давала лекцию по этой позитивной психологии, и поняла, что люди вообще не понимают, что такое позитивная психология. Что люди думают, что такое позитивная психология. Что типа, ну ладно, не буду, мне жалко время, а труд.
Некоторые говорят, думай тоф и будет тоф.
Там думай тоф, будет тоф. Убеждай себя, что все хорошо, и все будет хорошо, и все. На самом деле, это же чисто биологическая вещь. Это чисто, вот, ну как работает мозг. Как это открыли вообще, слушайте, я вам расскажу. Это потрясающее исследование сделали, совершенно потрясающее исследование сделали. Значит, дядька работал в Оксфорде. Рядом с Оксфордом есть местечко, где живут рабочие, ну вот простые рабочие люди. И прямо рядом с Оксфордом, в Бостон, ну, в Бостон, да. И там поколениями люди, вот, не, вот они не получают высшее образование, они бедные. И вот поколение с поколения, поколение с поколения. И у него была идея, что если этим людям дать помощь, выделили это сумасшедшие средства. Значит, взяли 50, что ли, или 150, забыла, могу посмотреть, не помню, детей. Им предоставили возможность любого количества часов помощи с социальным работником, который должен был с ними заниматься по всем основным предметам. Им сделали, их предупредили, что если не знают поступать и получать высшее образование, то они... И у них будет специальная помощь. Экспериментальные 50 детей. И замер сделали через 40 лет. То есть их взяли в 10 лет и измерили, когда им было 50. В общем, я не буду вас натягивать. Это не все годы им помогали. Им помогали 10 лет, а потом еще 30 лет не трогали, а через 40 лет проверили. Ну, так делают социальные исследования.
И что?
И что? Значит, сравнили их, вот эти, скажем, 50, я не помню точно, сколько их было, то ли 50, то ли 150, и подобных 50 из этого же района, ну там, например, много, с которыми не работали. Оказалось, что те 50, с которыми работали, среди них почти в два раза, а проверяли по двум показателям, там пьянство, там алкоголизм, наркомания и высшее образование, и, нет, три, алкоголизм, наркомания, высшее образование и работа. Оказалось, что больше, чем в два раза, там, типа 56-57% показателей у опытной группы относительно вот этих трех измерений хуже, чем у обычных детей из этого района.
Почему?
Потому что к ним пришли и сказали, и 10 лет им говорили, тебе нужна помощь. Ты не справишься. Ну,
то есть, что им делали, какую помощь
пришли? Тем, что им помогали вот так, да, социальные работники и все, им давали цдаку. То есть Аллаха говорит так, послушайте, не, ну вот приходили и давали, вот если ты, мы, ты можешь получить помощь. Твоя семья не справится, но мы можем тебе помочь. Аллаха говорит так, что никогда нельзя, насколько можно, никогда нельзя говорить человеку, тебе нужна цдака. Это прям Сефер Хинух. Цдака говорит человеку, ты сам не справишься, только если мы тебе поможем. И тогда, это прямо слова Сефер Хинух, и тогда человек никогда не выберется. Тогда человек никогда не встанет. Лодаком лола. Поэтому нужно стараться давать человеку алва. Алва, мицвах, зака, ютер. Там прямо так написано. Потому что если человек будет верить, что в нем видят только временное падение, но видят его сильным, у него будут силы встать. То есть, это точно то, что позитивное, это действительно сегодня есть, мы знаем, какие зоны мозга на это работают и как, что если человека поставить в ситуацию, вот плохо надо исправлять, он верит в плохо. Если поставить человека в ситуацию, вот здорово можно укреплять, он туда идет. Это не в смысле так шов то вы едов просто так. Это прям там разные зоны мозга работают. То есть, скажем, позитивно, например, когда мы верим в хорошее, там это вот здесь. А все сложные мысли вот здесь. Вы обращали внимание, что можно одновременно думать хорошо и плохо?
Да.
И там чувствовать плохо и хорошо одновременно. Без проблем, потому что разные зоны мозга, они работают, вообще друг другу не мешают. Не, поэтому стоит немножечко на это внимание обратить, если можно управлять. Вот. Это то, что, да, то есть для них настолько однозначно, что если пока они могут сами справляться и сами работать, не просить, если не смогут, попросить, но в идеале попросить в виде, там, одолжить, чтобы я, конечно, я справлюсь, выберусь, могу, тра-ля. Да, просто мне очень нравится, насколько у нас именно вот так все всегда и было построено. А сегодня это, ну, видят, как это прямо вот так работает. Хотя мы-то, конечно, Зухенвейс какой позитивной психологии.
Вот. Мы выросли в том, что еврей, да, чтобы
пробиться,
он должен быть лучше всех. Мы с этим всегда приехали.
Мне кажется, может, я ошибаюсь.
Это есть процент, который принимает в институт. Да. И ты должен быть лучшим, чтобы туда попасть, чтобы быть лучшим на работе, чтобы тебе дали что-то. И все равно не
возможно. Мире, Маша, мне кажется, это немножко с другой стороны. Мне кажется, что там была идея, что государство, оно за тебя думает, государство тебя решает. И это совершенно не важно, ну, тебе даже нет смысла рыпаться. Ты инженер, ты все равно получишь 120. Хороший инженер, средний инженер, прекрасный инженер. Ты можешь быть старшим инженером, получить 170. Ты можешь быть хорошим, плохим, ужасным. Тебе не нужно, тебе их дадут все равно. Ты их все равно получишь. Ты, ну,
не знаю, о чем вы говорите вообще, вырасти там, не понимаю.
Ну, я имею в виду ощущение большинства советских людей, что, ну, как, что деньги это не тема, это очень неудобная тема, это очень некрасивая тема, потому что она, в принципе, и вообще она от тебя не зависит. Все равно это идея коммунистического, психологическая идея коммунистического общества была очень однозначная, что есть мама, анархия, папа, что есть мама, родина, вот он. И это и есть семья.
Ячейка.
Надо даже не ячейка. Вот есть вот это, вот есть государство. Люди, они винтики в государстве. Чем больше они просто винтики, тем государство слаженнее, там, спокойнее работает. Не, ну смотрите, понятно, что семья это семья. И на самом деле, да, это такая тонкая штука, все тонкие штуки. Иметь возможность взять помощь, когда нужно, это тоже мудрость. Довести себя до какого-нибудь ужасного состояния, лишь бы не взять помощь. Это тоже очень глупо. И неправильно, и жестоко к себе. И, ну, неправильно. Но то, что здесь нам говорит посыл, что изначально для человека должно быть, если я могу не просить о помощи, то насколько могу. Окей. Очень интересный посыл. Следующий. Ветилех, ветово, ветилкот бесады. И пошла, и пришла, и начала делать этот лекет на поле. Какое слово? Что странно в этом суке? И пошла, и пришла, и стала делать лекет.
Пошла.
Я сегодня вышла из дома,
пришла.
Села в машину и приехала. И пошла, и пришла. Ну, естественно. Если пришла, когда-то там пошла. Если пошла, скорее всего, вот уже начала собирать лекет. Да вообще можно было сказать, и она стала собирать лекет. Наверное, если она оказалась на поле, она не... Там, как-то она там оказалась. Какая мне вообще разница, как она там оказалась? И там рассказывается история, что там пасук продолжается так. Это первая часть пасука, вторая часть пасука, Вайкар Микре. И тут Вайкар Микре, и тут случился такой случай. Помните, что мы говорим про случай? Вайкар Микре. А?
Что-то очень важно.
Нет, что Микре это те же буквы, как в словах Рак Миашем. Да? Микре, случай, это те же буквы, что в словах только от Бога. Что случаев, в принципе, не бывает. Мы вообще не верим в случайности. Случайность – это тот язык, которым Бог с нами говорит. Вопрос. Что такое случай? Что такое идея случая, вот, скажем, вне еврейской философии? Что от тебя это не зависит. Ну вот ты оказался вовремя точно в таком месте. Это повезло. Ты не оказался вовремя в этом месте. Не повезло. Тут рассказывается история. История такая рассказывается. Значит, что вот, значит, она пошла и пришла. Ура! Какая новость. Пошла, пришла. И случился такой случай, что это поле, на котором она случайно оказалась, именно оно принадлежит Бозу, который родственник Калимелах и который может быть ее муда. То есть рассказывается офигенно романтичная история. Она себе шла-шла, пришла, упс, это поле, оно случайно именно того, вот за кого она потом выйдет замуж. Романтик, как удачно пришла. Удачно я сходила. Да, теперь. Да, объясняет. Да, удачно пошла и пришла. Объясняет Раш, значит, пошла и пришла. Понятно, что слово лишнее никогда в Торе не бывает, значит, что-то из него учится. Учится из него так. Дело в том, что поле Боза было, мягко говоря, не самое близкое к городу. Она вышла из Бет-Лехема. Я там живу, где она ходила. Вы видели ли вы те дорожки? Там у нас же горы сплошные. Там все эти поляне по склонам гор. То есть она ходила, Зоханвейка когда там ходит. И она идет к ближайшему полю, видит милую картинку. Она видит, что кот с Рим работают. Женщины, мужчины, ну как, хихикают друг друга, анекдоты пошли рассказывают. Там, я не знаю, в общем, ну, позы как у них, вы представляете себе. То есть, ну, они ничего как бы плохого не делают, но вот совсем это не выглядит так, как должно выглядеть. И она шла вот так от поля к полю и пошла. Пока не пришла, пока она не увидела поле, в котором вот с ее точки зрения люди вели себя прилично. Мальчики налево, девочки направо, ну вот как-то там все хихикают, хакают, ну, между собой. Ну вот как-то очень прилично люди себя вели. И она решила, что вот на этом поле нормально остаться. И поэтому Икар Микре, ёпса, это поле именно Боза. Осталась бы она на первом поле, никакого Микре не кара. Нету Микре, нет случайности. Случайность – это тот язык, с которым Всевышний с нами разговаривает. Если, а? Что?
Но в кровати она с ним улыбалась.
Сейчас про кровать выясним чуть позже. Ветилех вы того. Ветилех без сады. Ахаре куцин. Вейкар микре. Хилкат сады лыбоз. Ашер мишпаха галима. Я, мне кажется, очень дословно перевела. А про кровать мы все выясним, там было супер порядочно. Вот вас не было на прошлом году, когда мы разбирали, что такое муда, что такое ибум. Поэтому вам... Или послушайте, или я еще раз с радостью повторю, чтобы убедиться еще раз в порядочности. Про кровать действительно там, там история обалденно романтична, вообще с другой стороны, что вы думаете. Вот. Там чудная совершенно история. Окей, следующий пасук. «Вегиней боас бами бейт лехем». И именно в тот день, что она, романтик продолжается, вы уже поняли. Именно в тот день, что она случайно там оказалась, Боас идет, он же не ходил на поле каждый день, вообще человек президент страны. Полей у него завались этим. Глава этого города, глава Иуды. И именно в этот день он идет на это поле, вообще идет на поле. Причем вообще на поле идет, ему что делать нечего. Нет, он именно в этот день идет на поле, еще именно на это поле. В ее мерзлый кот Срим, а дальше интереснейший вообще пасук. Вот послушайте. То есть вы помните, мы мучимся Тору, каждая буква на месте, каждая буква важна. Да? Бейли Боас Бами Бейтлехам. Вот Боас идет на Бейтлехам. В ее мерзлый кот Срим. И он говорит...
Гостям.
Им. Гостям. Ашем и Махем. Бог с вами. Ну, Кирилл, шалом. Бог в помощь. Ашем и Махем. В Йомруло и в Рхахашем, и они ему говорят, благословит тебя Бог. Вопрос. Какая именно ценная информация в этом суде?
Богобоязненный человек.
А мы не знали. А мы не знали, что Шуфе, глава колена, богобоязненный человек. Нам уже сказали, у нас в первом суке было, что он Гибор Хай. Про его богобоязненный, нам уже Иш. Нам уже все про него сказали. Да, мы сосредоточились. Какая ценная информация? Напоминаю пасук. Босс приходит на поле и говорит, здравствуй, ну, шалом, Бог вам в помощь. А они ему говорят, благословит тебя Бог. Конец. Значит, ладно, не буду тянуть время. На самом деле, эта история совершенно потрясающая. Это исторический, это такой исторический... Мы сейчас с вами дотронемся... Мы сейчас с вами дотронемся до совершенно обалденной... Ну, на мой взгляд. Мы сейчас дотронемся с вами до истории, как именно... рос еврейские обычаи. Как, если вы помните, есть такой еврейский закон, есть закон в Торе, по-русски он звучит очаровательно, не произноси имя Бога, Суе. Это слово я люблю, что такое Суе, по-моему, не знает никто. Суе – это суета? А при чем тут суета? Суе имеется вслух. Просто так.
Не профанации, чтобы не было.
Профанации не было. Но все знают этого, что по-человечески это звучит «Альтик Раше Маше Мелкеха Лешав». Нельзя говорить имя Бога просто так. Шалом – это имя Бога. Абсолютно полноценное. И мы говорим шалом направо и налево. Точно так же.
Я вам пишу.
И пишем шалом, и говорим шалом.
А шо,
и здороваемся, говорим вопрос. Ну, видимо, можно, раз мы все это делаем. И уже более того, мы говорим Ашем и Махем, и Иврахеха Ашем, да, Ашем Язор, Баруха Ашем. Мы говорим, мы это сам, мы Безрат Ашем. Если мы сейчас напишем список того, как мы пользуемся именем Всевышнего, это Суя будет плакать. Где там это Шалом полноценное имя. Шалом это полноценное имя Всевышнего, абсолютно. А Элоким, мы не говорим просто так, но если на самом деле, если вы скажете его в брахе, то можете даже вот так, как вы сказали. В чем это была история? История была такая. А в Санедрине, в Верховном суде евреев, был огромный-огромный спор. Была партия, которая утверждала, что нельзя произносить Всевышнего просто так, и люди вообще не должны, кроме учебы и молитвы, вот полноценной учебы, полноценной молитвы, вообще упоминать имя Всевышнего. Потому что есть закон. Была другая партия, которая утверждала, что есть простые люди. Есть люди, которые целый день учатся. Они, конечно, будут помнить, что есть Бог и так далее, да? А есть простые люди, которые вот те же коцерим, которые там на поле работают, на заводе работают, которые там женщина, она у детей утром подняла, потом приготовила, потом дом убрала, потом детей приняла, потом спать уложила, потом грохнула без сознания. И эти люди, если у них не будет Всевышнего рядом чисто вибрально, чисто когнитивно, они его не вспомнят. И это был очень долгий спор. Спор шел около 200 лет. И однажды действительно было историческое заседание Санедрина, на котором наконец Санедрин проголосовал за то, что мы вводим в язык, это был совершенно сознательный процесс, мы вводим язык имя Всевышнего в самые употребительные моменты приветствия, прощания, благословения, благодарности. И мы сейчас с вами разбираем этот день. Боас был главой партии, которая боролась за то, чтобы ввести имя Всевышнего в повседневную речь. Этот день, который мы сейчас обсуждаем, это тот самый день, когда было заседание Санедрина, которое решило, что мы вводится имя Всевышнего. То есть, если бы мы с вами проснулись на машине времени за день до того, что мы здесь разбираем, и кто-нибудь из нас вслух сказал что-нибудь типа «шалом», люди бы попадали в обморок, как мы можем. Кто ж такое вслух говорит? После того, что псак был принят, Боас, чтобы показать, что это всерьез, он был первым, который это говорил вслух, и он обучал людей. Поэтому он ехал на свои поля, то есть к самым простым людям, и он был первым, кто это говорил вслух, и он их учил. И это то, что мы видим в этом суде. То есть на самом деле мы прямо вот видим первый день после такого исторического изменения. Мы сегодня так живем, нам сегодня совершенно естественно, мы пользуемся именем Всевышнего направо и налево. Причем, обратите внимание, во всех языках. Спасибо, да? Слава Богу. Ну и тогда во всех языках. То есть люди везде сегодня так живут, что он очень рядом. И это из-за этого псака. Окей, это вот из-за этой истории, которая в этом суте. В Йомар Бозле на Ароне Цаваль Куцрим. Лемия на Аразот. Значит, Рут тем временем ползает за этими колосками. Тут Боас, еще раз, сосредоточились. Представьте себе какого-нибудь большого-большого рава. Ну, очень большого рава. Умножьте на миллион. Боас, шофет, пророк, глава поколения, сколько ему лет, я вам даже рассказывать не буду, очень немолодой человек. Спрашивает главного по полю, а вот эта девушка, она Леми, она чья? Леми она раз, вот эта женщина, она вообще чья она? Как вам?
Вообще не должен женщин смотреть.
В пятых вообще не должен на женщин смотреть. Я, ну, правда, обычный религиозный мужчина, вот самый обычный религиозный мужчина идет по улице, сразу говорит, что женщина, она чья? Ну, это в наше время, что мы сейчас очень далеко от таких вот идеальных отношений, абсолютно нереальная ситуация. Это в наше время, ну, фантазии не хватит представить, чтобы себя кто-то так повел. Вот. Ну, наверняка есть люди, которые там в закрытых помещениях себя плохо ведут, но чтобы на людях. Ну вообще, а он глава поколения, а он пророк, то есть ему Всевышний гарантирует, что он в порядке.
На поле его же.
Потому что она очень скромница большая.
Наход. Что она как-то себя так вела, что это очень сильно выделялось. Помните, мы говорили про Раби Акиву, почему Рахель его выбрала? Помните? Почему Рахель захотела Раби Акиву? Да. Кто помнит, почему?
Но я забыла.
Потому что у него в Зуре был, ну, как бы...
Не в Зуре, в поведении. Царское. Помнишь, у него был... Она это называла «сниют мивурахат». У него была такая царская скромность. Не просто свободно, он не был рабом. Раби Акив не был рабом, он был просто бедным. Он был пастухом. Но он вел себя, у него было поведение с царским достоинством. Бедный человек вел себя с царским достоинством. Теперь Боас идет на поле. И вдруг он видит, что на позиции самый вот такой бедный, самый простой. Теперь, ну, она действительно принцесса. В отличие от Раби Акива, который сам себя воспитал, она таки, да, принцесса. Она собирала эти колоски так, что было понятно, что это что-то очень необычное. Там Мидраш описывает, что она ни разу не... Ну, как они обычно собирали? Попу кверху собрали, пошли дальше, да? Что она не... Да, что она... Это же сложно. Ну, физически.
Конечно, тяжело.
Она не просто приседала каждому колоску, она всегда спинку прямо держала. Ну, да. Все вот эти ее манеры принцессные, да, они на этом поле никуда не делятся. Это не то, что вот в этой ситуации я веду себя так, в этой ситуации я веду себя так, а в этой ситуации так. Нет, я там должна поговорить с какой-то там девушкой в одной школе, которая там очень хамски себя вела, очень неприлично с какими-то учителями. И она мне говорит, да вы не знаете, какая я попаду там. Там у них теперь в Москве на Рублевке построили такой еврейский центр, они там периодически... Она говорит, да я в следующий раз, когда на Рублевку поеду, в Жуковку, я там принцесса. Я с трудом удержалась не сказать, ты понимаешь, вот это самое грустное, если ты вот здесь принцесса, а здесь нахалка, вот это вот и есть плюмбен перетриатус, да, вот это вот самое вот... Человек, он должен быть я. Вот если... Ну какая ты? Где ты? Кто ты? Рут оказалась в самой неуспешной позиции социоэкономической. И она ведет... Он же не спрашивает, кто она. Он спрашивает Лейми, из какой она семьи. То есть он не знает, кто она. Но он говорит, смотри, она ведет себя абсолютно как леди. Она ведет себя совершенно аристократично. Теперь, значит, она из какой-то очень аристократичной семьи. И при этом она в такой ситуации. Значит, это семья, которой нужна помощь. Он делает это, понимаете?
Цепочку.
Он делает цепочку... Там какая-то история есть, там семья, с которой нужно что-то сделать нужно. Из какой она семьи, откуда она? И тут, конечно, в Янанар, не цапля куцин, в Йомарна Араму, авияй, шавы на уми мездемов. Вас интересует, что там за семья, которая допустила, что у них женщина оказалась в трудной ситуации? Вот он еще красиво сказал, он не сказал вообще, вас, вы, кто не позаботился, лично вы. А он сказал, вот та самая Моавия, которая с Наоми пришла. Да. А, окей, вы я, то в пасук зай. Ватумар элокодна вейсапраба амадия харек... Ватомир. Да, и Боас позвал ее поговорить. А нет, сейчас Бахур про нее, есть парень про нее рассказывает, что вот она тут с утра, и она все время ходит вот за ними, да, и так себя правильно ведет, и все правильно делает. И она еще немножко возвращается домой. В юмор Боас и Рут. Боас позвал Рут. Это у нас такая чудесная история. Первый диалог между Боазом и Рут. Алло, шамат бейти, альтинхир кот базде ахер, вегам лота авори мизе. Он говорит, во-первых, да, доченька, если ты будешь собирать, пожалуйста, оставайся на этом поле, не отходи от этого. И он опять, он сказал, оставайся на этом поле, зачем он говорит, не отходи от этого. На этом поле оставайся, это конкретно, что она делает. Не отходи от этого, это, ну, то, как ты себя ведешь, не меняйся. Да, ты прекрасная, не меняйся. Не отходи от этого, не будь другой. И... Он ей говорит, что он приказал, чтобы ей разрешили, чтобы ей там работники, да, работники, вы понимаете, вода в то время это было что-то очень дорогое. Работники получали на поле, где они работали, бесплатно воду, еду, и он ей говорит, что она может всем пользоваться, что он дал приказ, чтобы ей все давали, тра-ля-ля. Почему он ей не говорит, все, быстро, с поля пошла, я вам заплачу, я вам там деньги, чтобы тебе не пришлось работать. Во-первых, потому что он понимает, что если они не обратились, а пошла на такую тяжелую работу, что они не хотят вот так просто. Что он хочет проверить, а сказать, сиди спокойно дома, мы проверим с родственниками. Ну это просто ля-ля-ля. Он пока, она здесь, он создает ей максимально удобные условия для работы. То, что он, мы знаем, что то, что он очень, там несколько дней не прошло, пока он все устроил, это другая история. Но он не говорит лишних слов. Она сейчас здесь, она не помогает там, где она. А, тут есть очень прикольно. Она ему очень ватиполель, панеа, ватиштахавео, арца. И она ему поклонилась до земли. Ватумара лав. Мадо мацати хэн ваенеха лайкирэни ванухины хрия. У нас немножко проблема с тонкостью восприятия иврита. Поэтому я сейчас так переведу, потом вы можете почувствовать. Значит, мадо мацати хэн ваенеха лайкирэни. Да, почему тебе понравилось лайкирэни? Я же чужая. Ну, такая нормальная фраза. Типа, вот что у меня выделили, я же тут чужая, вы меня так выделили, так помогаете. Все бы было ничего, если бы она не сказала слово лайкирэни. А в лашона кодыш акирэни это познать женщину. То есть, это на самом деле, мидраш очень прикольный. Мидраш говорит так, что вот они, значит, он ее позвал, и он ей говорит какие-то, вот, он ей говорит, а он же начал, я пропустил, извините, он начал с того, что, он начал с того, что там, вот ты молодец, ты ходишь именно за девушками, но он ее похвалил, да. То есть он ей говорит, ты молодец, правильно себя ведешь, ты продолжай так, можешь пользоваться водой, едой, мы тебе поможем. Он говорит, он сказал две фразы. Она ему в ответ говорит тоже нормальную типа фразу «Спасибо большое, вот вроде бы я тут в эту страну переехала, вы мне так помогаете». При этом она говорит, да, вот лайкирэни, вместо того, чтобы там просто остановиться на «Спасибо, что вы мне помогаете», она говорит мидраш, что он только начал говорить, я на своем языке скажу то, что говорит мидраш. Ну, вы, может, вы знаете такое явление, что мужчина и женщина только знакомятся, женщина уже знает, как назовет внуков. Мужчина, женщина. Мужчина, да, он просто знакомится. Он ей говорит, может тебе водички, бочка справа, если надо. Ты молодец, правильное поле выбрала, Коля ковод. А она уже знает так. О, нормально.
Знает, подходит.
А, не то, что подходит, тоже подходит. Она уже. То есть, пока он говорил свои две фразы по поводу водичка справа, она в фантазии уже настолько. Она. Теперь не то, что она сумасшедшая, она ему не говорит, значит так, жениться будем послезавтра, конечно. Но в фантазии она настолько уже все решила, что у нее в нашем языке называется, в современном языке называется оговорка по Фрейду. Что у нее просто вывалилось. Лакирэни. Мидраш говорит, что это просто замечательно, посмотреть, как работает женщина. Что вот она видит мужчину, она сразу все понимает. Ну, понравился он ей. Ну, хорошо, но он восхитительный. Он был, конечно, намного ее старше. Но, ну, слушайте, он был восхитительный. Он был очень особенный человек. Ну, не все женщины они выбирают. Ну, женщины по разным принципам выбирают. То есть есть такое количество историй. Он олигарх, но она принцесса. Она не. Ну, Седор, она не принцесса три дня. Нет, потому как он себя ведет, потому как он что от него излучается, какая личность, какая харизма. А? Это потом. Потом Номи все посоветует. Она его первый раз увидела. Она еще не знает, кто он. Теперь вопрос. Она на самом деле самая смешная. Это еще не самая смешная в этой истории. Самое смешное в этой истории так, что она сама не поняла, что сказала. Она себе фантазировала, она брякнула. Но иврит-то у нее не очень. Она только-только переехала. я вам не рассказывала, я пришла поступать, я только приехала в Израиль, я была там 3 дня в Израиле, пришла поступать в НВ. И меня Рав НВ спрашивает, кто мне посоветовал сюда поступать. Ну, там какой-то колледж, куда я пошла поступать, религиозное место очень. И рядом стоит дядька, который мне посоветовал, рядом с дочкой своей, дочка старше меня, стоят рядом тоже. Я на него показываю, говорю, вот он мне посоветовал. Я говорю на иврите, кьюха вершили. Я уже 3 дня в Израиле, у меня иврит прекрасный. И я при большом чине народа, при дочке, говорю про важного, очень пожилого человека. Уха вершили. Его младшая дочка сильно старше меня была. Вы понимаете, да, сколько ему лет моему хаверу? И этот бедный Раф, который начал хихи-хи-хи-хи. А я не понимаю, что я сказала. Все там красненькие стоят, хихикают, кашляют. А я вообще не понимаю, что я сказала. Она говорит, знаешь, лучше говори Макаршили. А не Макиралту. А я еще сказала, что я его еда оттомет. В общем, что знала, то сказала. Рут, она тоже не поначалу сказала. Теперь, они там вокруг, конечно, Акирени, у людей праздник небольшой. Босс, в Ян Босс, Босс, это выкрутит, посмотрите, какой умничка. В Ян Босс, в Йомерла, угаду гадли, колеши, раситли, хамуты. То есть, Акирени, это дословно, в те времена воспринималось лошон ха-кодеш как очень-очень близкие родственные отношения. Это не было именно такое неприличное слово, типа мужчина-женщина, но это так звучало, потому что Акирени – это такие очень-очень близкие, кровные, родственные, кровные отношения. Так когда совершенно чужая женщина говорит мужчине Акирени, понятно, что намекается, как бы смешно. А он что из этого делает? Угаду гадли, коляш и раситлы хамутех. Я знаю все, что ты сделала своей свекрови после смерти мужа, которая, она моя родственница, а мы все родственники. Не все евреи, а он действительно, да, я знаю, что ты моей двоюродной сестре сделала, ты права, мы семья. Она вообще не была туда пошла. Но люди, которые вокруг, конечно, смогут, потому что она бедненькая.
Подожди, да. Там Акирени.
Она ему Акирени из подсознания выбросила. Люди вокруг офигели. А он ее спас. Он говорит, да, конечно, конечно, мы родственники, ты права. Она вообще это не имела в виду.
Шурош Лиакир?
Да, Лиакир, ну Лиакир, прям Лиакир, да. Как оба...
Лиакир тоже.
Совсем хорошо Лиакир, прям кровный, родственный. Окей. В это азви авих ве эмех, ве эрец молодетех, ве тилхи амаш лейдат, ве шер лейдат моль шлишом. И он ее благословляет. Теперь интересно, в чем вот разница, как видят мужчины, как видят женщины. Сейчас вот послушайте, он ее благословляет. Ешалем Ашем Паулаях Вутьем Испуртеях Шлема. Мием Ашем Элукей Исраэль. Значит, говорит Мидраш, Ешалем Ашем Паулаях, он ей говорит, что ты такое сделал для своей крови, для нашей семьи, что я тебя благословляю, чтобы тебе вот Всевышний с тобой рассчитался. Люди не могут так рассчитаться, что ты заслуживаешь, что Всевышний, и чтобы твоя маскород была шлема. И чтобы у тебя эта вот плата за то, что сделала, дословно, надо сказать, была целостной, говорит Мидраш. Он хотел стать шлема и сказал Шломо. Витьема Схуртех Шломо. Что он Беруах Акоды, что он тоже, ну, как вот она свою Акирени выбросила, а из него вышла Витьема Схуртех Шломо. Что твоя зарплата будет, что у тебя будет вот такой правнук Шломо. Храм построил, все. В чем разница между мужчинами и женщинами? Она пока-то, у нее это Акирени выскочила, уже она уже нафантазировала этих внуков. Он вообще ничего в виду не имел. Он вообще про это все не думал. Его Всевышний, да, ему Всевышний вытащил то слово, которое нужно было вытащить. Он реально ничего не понял, он реально в эту сторону не думает. Хотя уже идет куда надо. Хотя Всевышний его уже ем из крутых шломом. Уже шломан в проекте. Уже к шлому все завели. Так говорит Митраш, вот мужчина и женщина, это уже все нафантазировала, намечтала, ничего не сказала. Этот вообще в эту сторону не думает, но про Шломо уже все. Вот, ну Шломо уже в диалоге. Тут есть очень интересный пасук. Это не про диету, но тем не менее очень, очень интересно, что босс ей говорит, чтобы закончить всю эту, значит. Там очень, она ему очень классно отвечает, она ему говорит, вы томарим цахэн бейнех радуни. Кинхамтани, Кидибарта, Эллевшиф Тетеха, Веанухилу, Ека, Хатюкутера. Она ему говорит, что то, что ты говорил, для меня очень важно, что то, как ты со мной говорил, я чувствую нахама. Потому что ты говорил сразу в мое сердце. Во-первых, вообще это классно видеть, что люди умеют говорить, разговаривать по-настоящему. Ну, люди говорят, что чувствуют. Искренне. Люди, ну вот говорят по-настоящему. В наше время называется метакоммуникация. Не делаем вид, что общаемся, а вот ну, по-настоящему. Да. По-настоящему общаемся. А, и спрашивается, что такого? Вот, то есть умер муж. Она все потеряла. Она решила идти в свекровь. Она приходит сюда. Здесь непонятно, что происходит. И вот то, что он к ней подходит, вот, знаете, это про ту же помощь, но с другой стороны. Она работает сколько может сама. И мы очень хотим быть такие люди, которые сами справляются. И мы очень хотим быть такие люди, которым никто не нужен. Мы можем все сами. Мы можем сами свою жизнь построить. На самом деле человек – существо очень-очень общественное. На самом деле человек не может быть одиноким. И она говорит ему потрясающую вещь. Она говорит, я совсем могла справиться. Но вот этого чувства нахама, ну, чувство, что вот все это, что я пережила, оно итнахэм, да, что оно болезнь стало. Пока ты со мной не поговорил, у меня не было. А вот то, что ты как бы... Мы же живем в таком мире, который говорит, с одной стороны, да, что мы как маленькие, а с другой стороны, надо научиться, чтобы мы не зависели от оценки других людей. Надо учиться, чтобы вообще других людей не зависели, чтобы мы все сами. Когда нет выхода, приходится учиться. Но по-хорошему человек, он общественный. Она совсем справлялась, она все делала. Но когда он пришел и сказал, мы знаем, как ты стараешься, мы знаем, кто помогает с утра, и мы это очень ценим, и ты действительно молодец, и то, как ты себя ведешь, мы видим, как ты стараешься. И я тебе так желаю, чтобы тебе Всевышний за все заплатил. И она чувствовала, что это от сердца. Как она знала, что это от сердца? Потому что Дебарта и Левхама, потому что она это чувствовала в сердце. Вот каждое его слово, оно прямо ей в сердце. И она первый раз от смерти мужа почувствовала нахама. Может, поэтому она его так захотела. Я не знаю, за что она это захотела. Может, она умела людей крутых видеть все-таки. Она в основном крутых видела там, где она росла. Пойди, знаю, почему она его так захотела. Окей. Вьем рлабоз. И сказал ей Боз, лает лихоль. Вот сейчас как раз все десятцы есть. Не забудь, что я дал указание, чтобы тебя тоже кормили. Да, это было особенное что-то. Кормили только тех, ну, как часть зарплаты, да. И тут очень интересные слова. Вейцбатла кели, ветухаль, ветизба, ветутар. И она, ветизбатла кели, кели слово каль, она поела каль, она поела очень легко. Ну, она немножко поела. Ветизба, ветутар. И насытилась, вот тутар, вот вообще. Тотально тутар, да. И говорят мифаршим, да, что на то, насколько человек насыщается, вот из этого учится очень красивый мидраш, что то, насколько человек насыщается. Вы понимаете, мы все это цитируем, потому что написано 30 с лишним тысячи лет назад. Просто чтобы не забывали, а то мы, конечно, слышим всякие вещи сегодня, наконец доходят до чего-то. Что то, насколько человек насыщается, вообще не зависит от того, сколько он съел. Если человек в душе чувствует себя сытым, наполненным, ему физической еды надо кели. Ему физической еды надо так, немножко. Если человек в душе чувствует, что ему одиноко, холодно и голодно, то ему приходится да, все это наполнять. А он только что так с ней поговорил, что она сказала, что вот это вот он прямо чувствует на хамтане, что он ей прямо в сердце наговорил. А потом еда. Тухаль кели вы тотар. Да? Она чуть-чуть поела, чувствовала себя совершенно сытой. Окей. Okay.